Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Добрый день, 12 часов, скоро 10 минут. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, все здесь. У нас
добрый день.
Судимого нет. У нас сюда мы как-то там заочно. И даже не может с нами выйти на по скайпу.
Да. Да, но в этот раз подсудимый практически у всех в сердцах.
Да, потому что сегодня вот вы выбрали среди литературных там прототипов суды, которые связаны с нашим чтением. Мы уже перешли к отечественному чтению. И вы выбрали суд над Осипом Шором, одним из прототипов Остапа Бендера, в 1932 году. Это состоялось в Советском Союзе, естественно. И вот мы этим и займемся. Причем с большим отрывом он как-то так выиграл.
40%, да, да. Следующее там место 20 с чем-то. Ну, это понятно. Это, в общем, был достаточно предсказуемый результат, потому что вот я сталкиваюсь с тем, что даже современные школьники, подростки, которые очень многие культовые книги там нашего детства не читали уже, все-таки диалоги Ильфа и Петрова пока еще держатся. Все-таки 12 стульев.
И именно в чтении держатся.
В чтении, да. В тех семьях, где читать, в принципе, принято, по-прежнему дети эти книги еще читают.
Вот, и крылатые фразы узнают.
Ну, разумеется, да. Ну, и все-таки кинематографическая история относительно благополучная, да. Все-таки «Золотой теленок» с Юрским фильмом.
Вот «Золотой теленок» прекрасный. Был совершенно великолепный.
Ну, да, и две версии 12 стульев тоже, в общем, имеют своих поклонников, там кто-то больше, кто-то меньше, но мне кажется, провальными эти фильмы тоже назвать
нет,
нельзя.
Конечно, нет.
Нельзя. Там кто-то больше любит Гамиашвили в этой роли, кто-то Миронова там, да, понятно. Но все равно это яркие такие события. Был ли у Остапа Бендера прототип? Значит, в принципе, кажется, что ответ абсолютно однозначный, да, потому что этот ответ дает человек, который очень близко был прикосновенен к созданию первого романа, это Валентин Петрович Катаев.
Да, брат Петрова.
Старший брат Евгения Петрова. И человек, который, по крайней мере, как он сам пишет, подарил, или даже не подарил, подарил потом, а изначально, вот он инициировал идею написания такого плутовского романа. А надо сказать, что в середине 20-х годов в советской литературе плутовской роман, он переживает такое своеобразное второе рождение.
Да.
Можно вспомнить оренбурговского Хулио Хуренита, да, и много других.
Прежде всего, да.
Да,
в первую очередь. Конечно.
И вот у Катаева, как он сам утверждает, рождается идея нарисовать такой плутовской, создать такой плутовской роман путешествий. И вот я его сегодня буду цитировать, отрывки из книги «Алмазный мой венец». Вот что он сам пишет. «Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из 12 стульев, разбросанных революцией по стране, давало, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен НЭПа. Вот это я изложил моему другу и моему брату, которых решил превратить, по примеру Дюма Пера, в своих литературных негров. Я предлагаю тему, пружину, они эту тему разрабатывают, облекают в плоти кровь сатирического романа, я прохожусь по их писанию рукой мастера, и получается забавно. Главный плутовской роман, выходящий, в отличие от Дюма Пера, выходящий под нашими тремя именами, а гонорар делит спором. Ну, а дальше Валентин Петрович описывает, как он уехал на юг. Ильф и Петров, которые до этого были знакомы достаточно поверхностно, берутся за эту работу, шлют ему телеграммы, там, прося каких-то указаний, он им отвечает, думайте сами. А затем, когда он возвращается, то выяснилось, что они за это время буквально слились и превратились в такого вот единого автора, и что у них написано уже 6 авторских листов, и что в этом романе появляется, опять дальше я цитирую, но кроме того, ввели совершенно новый, ими изобретенный великолепный персонаж Остапа Бендера, имя которого ныне стало нарицательным, как, например, Ноздрев. Теперь именно Остап Бендер, как они его назвали, великий комбинатор, стал главным действующим лицом романа, потому что по замыслу Катаева это должен был быть Воробьянин. Угу. Да? Самый сильный его пружиной. Замечали, что все, без исключения его персонажи, списаны с натуры, со знакомых и друзей, один даже с меня самого, где я фигурирую под именем инженера, инженер Брунс имеется в виду, который говорит своей супруге: «Мусик, дай мне гусик», где или же что-то гусик? Подобное.
Да, «Мусик, да. Где же гусик?» Да.
Да. Что касается центральной фигуры романа Остапа Бендера, то он написан. И вот дальше идет то самое свидетельство, на которое опираются все, кто так или иначе касается Осипа Шора. То он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редко. Прототипом Остапа Бендера был старший брат одного замечательного молодого поэта. Он был первым футуристом, с которым я познакомился и подружился. Он издал к тому времени на свой счет маленькую книжечку крайне непонятных стихов в обложке из зеленой обойной бумаги с загадочным названием «Зеленые агаты». Брат футуриста был Остап, внешность которого соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности. Атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер. Он не имел никакого отношения к литературе, служил в уголовном розыске по борьбе с бандитизмом, принявшим угрожающий размер. Он был блестящим оперативным работником, бандиты поклялись его убить, но по ошибке, введенной в заблуждение фамилии, выстрелили в печень футуристу, который только что женился и как раз в это время покупал в мебельном магазине двуспальный полосатый матрас. Давайте разбираться с самого начала. Значит, действительно, в семье достаточно зажиточного еврейского торговца, купца второй гильдии, Бениамина Шора, рождаются один за другим два сына. Это Натан Бениаминович Шор, который вот и станет этим молодым поэтом-футуристом, писавшим под псевдонимом Анатолий Фиолетов. Он действительно выпустил только один вот этот вот сборничек стихов, потому что очень рано погиб. Но его принято считать вот таким вот важным представителем эго-футуризма. Значит, и его практически погодок Осип Бениаминович Шор, который дома имел прозвище Остап. Такой, скажем, украинизированный вариант имени Осип. И вот именно этот самый Остап Шор и становится, по абсолютно однозначному указанию Валентина Петровича Катаева, становится прототипом Остапа Бендера. Вот сейчас разобраться в жизни Осипа Шора практически невозможно, потому что фактов, которые мы можем считать более-менее установленными, вот их пересчитать хватит пальцев одной руки. Все остальное какая-то фантастическая мистификация вокруг этого человека, что, конечно, абсолютно логично в связи с тем, что он, по крайней мере, один из прототипов Остапа Бендера, который тоже был самым большим мистификатором. Да? Значит, что мы знаем про этого человека совершенно точно? Мы знаем год его рождения, 1899, и мы знаем место его рождения, ошибочно иногда говорят, что он одессит. Он не одессит по рождению. Он будет учиться в Одессе. С Одессой связаны многие важные события его жизни. Но родился он в нынешней Днепропетровской области, в городе Никополь. Имеется документ. Да, и в интернете он выложен. Имеется его метрическое свидетельство. Значит, дальше мы знаем, что он закончил 8 классов мужской гимназии, то есть он получил по тем временам хорошее образование, и мы знаем, что в 1916 году он едет в Петроград поступать в технический институт. Одна из баек, которые гуляют вокруг Осипа Шора, заключается в том, и один вот в некоторых источниках, я встречаю ссылку на одного краеведа, который говорит, вот у нас есть этому документальное подтверждение, что якобы он в условиях начавшейся Первой мировой войны значит, обзаводится поддельными документами, в которых указано, что его отец подданный Турции, Османской империи. И вот это якобы прямое указание на сходство Шора и Бендера. Значит, видимо, этого не было. Это выдумка, судя по всему. Почему? Потому что имеется, опять-таки, в интернете выложен скан документа собственноручного заявления Осипа Шора ректору института с просьбой допустить его к вступительным испытаниям, к которому прилагаются к этому заявлению документы. Среди этих документов приписное свидетельство что потом назовут военкоматом. Да, я, честно говоря, не знаю, как это называлось во время Первой мировой войны, но без этого приписного свидетельства он поступить в институт бы не мог в военное время. Значит, то есть он на самом деле на воинском учете состоял. И вот эта вот история про то, что он изобрел себе папу турецко-подданного, видимо, это либо. Какие еще липы с его ранним периодом жизни связаны? Значит, якобы, еще будучи, видимо, гимназистом, так получается, по возрасту, он провернул в Одессе такую комбинацию. Значит, якобы ему случайно где-то на улице встретилась абсолютно голая, лишенная перьев курица. То ли ее щипали, она выдралась и убежала, то ли это какое-то там, так сказать, заболевание у этой курицы, и в его голову приходит гениальная идея, и он с приятелем организует такую мистификацию. Они рассылают предпринимателям, занимающимся, значит, сбытом, поставкой продовольствия от лица вымышленной компании, значит, рассылают уведомление о том, что и ими выведена удобная курица, которую вот щипать не надо, и предлагают, значит, прислать представителей для обсуждения условий контракта. Те вроде бы съезжаются в Одессу, и им читает лекцию профессор, который вот рассказывает о том, каким образом удалось добиться вот этого, значит, выдающегося эффекта, и якобы роль профессора исполняет сам Шор. Ну, не могло этого быть. Ну, не мог 17-летний мальчишка, обладая он, я не знаю, даже сверхъестественными актерскими способностями, да, изобразить перед представителями торговых домов, людьми, надо думать, достаточно тертыми и, так сказать, не склонными заглатывать, тем более такую необычную наживку сразу, изобразить ученого, немолодого человека, профессора. Значит, это, конечно, из области Одесского городского фольклора. Угу. Я думаю, что история про курицу, она отдельно возникла не в связи с Шором, а тот либо сам ее потом себе приписывал, либо уже народная молва как-то ее приписала. Думаю, что нет. Следующее. Значит, якобы, будучи в Москве, где он оказался после Петрограда, он, значит, идя по Остоженке, видит вывеску шахматного клуба, заходит туда, представляется известным шахматистом и проворачивает какую-то аферу, в результате которой в его кармане оказываются там членские взносы членов этого самого шахматного клуба. Был на Остоженке шахматный клуб, и очень в Москве известный. Располагался он в доме, который, по-моему, до сих пор сохранился. Маленький такой вот флигелек, который стоит, москвичам будет понятно, во дворе дома, где сейчас расположен ресторан Геноцвале. Это Остоженка, дом 14. Там в глубине был домик, в котором когда-то был ленинский райком комсомола в стародавние времена, такой полутораэтажный дом с мезонином. Вот, вот в нем располагался шахматный клуб в предреволюционные времена. Действительно очень известный. Понятно, что напрашиваются все эти нью-васюки и вся эта история.
Ну, да.
Конечно, выдумка. Безусловно, выдумка. Единственное, что могло быть теоретически, что Шор, не выдавая себя за известного шахматиста, понимаете, то, что могло прокатить в нью-васюках, хотя, на самом деле, все равно, конечно, понятно, что это все блестящая фантазия Ильфа и Петрова. То есть, в маленьком провинциальном городке, в московском шахматном клубе, где, безусловно, играли люди достаточно серьезные, это все прокатить не могло. Чтобы такой, опять же, такой молодой человек, ему лет 17-18, гроссмейстеров и международных мастеров тогда было совсем немного, все они были достаточно хорошо известны. Значит, единственное, что он мог, не притворяясь шахматистом, провернуть какую-то небольшую, значит, аферу с этим самым клубом, но это просто домыслы, никаких подтверждений этому нет. Якобы, возвращаясь уже в первый революционный год, пробираясь в Одессу, он, что называется, подженился, чтобы зиму перезимовать, на некой зажиточной вдове, владелице мясной лавки, которая вот станет прототипом мадам Грицацуевой,
да.
Тоже теоретически могло быть, но, скорее всего, и это выдумка. На самом деле, в жизни реального Осипа Шора мадам Грицацуева, ну, или, по крайней мере, такое сравнение будет. Но значительно позже, уже после войны, вот двоюрная племянница Осипа Шора, Наталья Камышникова-Первухина, она внучка сестры матери Осипа Шора. Да, то есть она вот ему двоюродная племянница. Она довольно много вспоминает о своем дяде, уже немолодом человеке. И вот она, в частности, в своих воспоминаниях пишет, как уже сильно после войны он привел женщину, которая безумно напоминала манерами, словечками и так далее мадам Грицацуеву. Но это уже такое эхо, что называется.
Ну, конечно, роман... это эхо, потому что очень точно сделано.
Да, да.
И поэтому все будет подходить уже. Да.
Я еще обязательно ее воспоминаю. Вспоминание тут в одном месте процитирую. Значит, дальше. Дальше вот эта вот самая история с его работой в Одесском уголовном розыске. Ну, надо сказать, что 18-19 годы, о которых идет речь, в Одессе власть менялась с колоссальной совершенно скоростью. Там,
ну, да.
В зависимости от периодов там насчитывают 10-15 смен власти.
Да, как и во всех этих местах.
Да,
да.
Конечно, какое-то подобие уголовного розыска было. Собственно говоря, Анатолий Фиолетов, старший брат, да, Натан Шор, он, судя по его биографии, значительно менее мифологизированный, чем у его брата, он был призван на работу в одесскую полицию временным правительством. И там задержался. Ну, во-первых, это как-то, наверное, кормило. А во-вторых, видимо, соответствовало определенному такому вот авантюрному характеру. Что ж, человек, которому 19-20 лет, кто же не мечтает поработать в таком романтическом заведении, как уголовный розыск. Вот. И, значит, вроде бы Осип Шор тоже, видимо, по протекции брата, значит, вот на это не очень теплое местечко пристраивается. И вот что дальше продолжаем цитировать Валентина Петровича Катаева. Да, кстати, прежде чем цитировать Катаева, про гибель, значит, Осипа Шора. Простите, не Осипа, конечно, а Натана Шора. По версии Катаева, значит, его убили достаточно случайно, причем сам Осип Шор якобы рассказывал, что метили бандиты в него, а по ошибке убили его брата. И вот в этом самом мебельном магазине, который сразу заставляет вот этот двуспальный полосатый матрас, угу. заставляет вспомнить бессмертное общежитие, помните, студенческое имени монаха Бертольда Шварца,
Бертольца, да.
где Остап с Кисой некоторое время квартируют. Вот. Но вот, тем не менее, есть документ. Заметка, опубликованная в газете «Одесская почта» от 28 по новому стилю или 15 по старому стилю ноября 1918 года. Цитирую. «Около 4 часов дня инспектор уголовно-розыскного отделения, студент 4 курса ШОР, в сопровождении агента Войцеховского, находились по делам службы на толкучке, куда они были направлены для выслеживания опасного преступника». Вот там они были застрелены. То есть, по сообщению газеты, по крайней мере, Натан ШОР погиб не из-за брата, не так сказать, в случайной перестрелке в мебельном магазине, а при выполнении задания, что вполне могло быть, да? Но Катаев очень подробно и вкусно рассказывает, пересказывает, трудно сказать, свою версию. Он, то есть Остап, узнал, где скрываются убийцы, и один в своем широком пиджаке, матросской тельняшке и капитанке на голове, страшный и могучий, вошел в подвал, где скрывались бандиты, в так называемую хавиру, и, войдя, положил на стол свое служебное оружие, пистолет Маузер с деревянной ручкой. Это был знак того, что он хочет говорить, а не стрелять. Бандиты ответили вежливостью на вежливость и, в свою очередь, положили на стол револьверы, обрезы и финки. «Кто из вас, подлецов, убил моего брата?» — спросил он. «Я его пришил по ошибке. Вместо вас я здесь новый, и меня спутала фамилия», — ответил один из бандитов. Легенда гласит, что Остап, никогда в жизни не проливший ни одной слезы, вынул из наружного бокового кармана декоративный платочек и вытер глаза. «Лучше б ты, подонок, прострелил мне печень. Ты знаешь, кого ты убил?» «Тогда не знал, а теперь уже имею сведения известного поэта, друга Птицелова. Я прошу меня извинить. А если не можете простить, то бери свою пушку, вот тебе моя грудь, и будем квиты. Всю ночь час Остап провел в хавильне в гостях у бандитов. При свете огарков они пили чистый ректификат, не разбавляя его водой, читали стихи убитого поэта, его друга Птицелова и других поэтов, плакали и со скрежетом зубов целовались в засос. Это были поминки, короткое перемирие, закончившееся с первыми лучами солнца, вышедшего из моря. Остап спрятал под пиджак свой маузер и беспрепятственно выбрался из подвала с тем, чтобы снова начать борьбу не на жизнь, а на смерть с бандитами.
Хорошо, почти песня.
Абсолютно.
Да-да-да.
В общем, такая... ну, понятно, то есть непонятна пропорция авторства. Явно совершенно в основе байка, рассказанная Осипом Шором Валентину Катаеву, они были хорошо знакомы. Дальше думаю, что безудержная фантазия Валентина Петровича из этой байки сделала вот этот вот маленький шедевр. Все это, конечно, безумно напоминает одесские рассказы Бабеля. И, кстати говоря, Осип Шор, как агент уголовного розыска, должен был пересекаться с Мишкой Япончиком в Одессе, который считается одним из главных прототипов Бенни Крика. Но я думаю, что это почти полностью выдумка.
Да, вполне может быть.
Хотя, скорее всего, в одесском уголовном розыске он какое-то время
да, и побыл. Да, вот это очень показательно. И выдумки очень показательные. Так что мы вернемся через 5 минут к процессу.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем, и вопрос Саши из Тулы, все выдумки, а что же правда, на чем мы
основываемся? Вот будем пытаться
что же правда ответить.
Но мы с самого начала предупредили, что в этом деле да. Про правды очень мало. Тут спасибо большое, нам некоторые очень ценные помощь оказывают. Вот, например, Валера из Москвы пишет, что суть по литературе свидетельства, имеется в виду вот эти вот приписные, выдавали у воинского начальника. Да, наверное, потому что, по-моему, специальные вот сети таких военкоматов, это уже советское изобретение. Или вот еще очень важное замечание от Татьяны из Петербурга. Многие не знают, что такое турецко-подданный. Документ о подданстве Османской империи получали многие одесские евреи, чтобы не подвергаться ограничениям прав, черта оседлости и так далее. Да, это действительно так. Вот, так что это вот сообщаем. Значит, что же касается... собственно говоря, суда над вот того самого да. суда, который стал поводом для вот того, чтобы включить цикл передач. Но теперь пора и мне признаться, в общем, тоже в известном смысле мистификация. То есть суд был. Но мы про него ничего не знаем. Нет, ну нельзя сказать, что совсем ничего. Значит, в Википедии, которую читать надо, хотя и очень осторожно, вот в данном случае предельно осторожно, там, как о неком установленном факте, говорится, что с 1933 года, извините, по приглашению своего друга, директора Челябинского тракторного завода Ильичева,
так.
Осип Шор работает на Челябинском тракторном заводе, а когда в 1937-м чекисты приходят за директором в его кабинет, а в это время там Шор оказался, значит, он с кулаками на них набросился, вступился за друга, значит, его тоже там схватили, повязали, а он, дальше версия раздваивается на две. Первая развилка, значит, он якобы сбежал по дороге в тюрьму, а вторая, ему дали 5 лет лагерей, ха-ха, да, за сопротивление в 37-м году, 5 лет лагерей уже, ха-ха.
Да-да-да.
Но вот якобы освободился он в начале Великой Отечественной войны, потому что в лагере попросился на фронт. Ну, такие случаи бывали. Действительно, мы знаем, что даже перед войной целый ряд воинских частей
уже...
формировались.
Да, а потом уже, когда не хватало, там очень серьезно.
Но на самом деле, значит, вот это лип точно. Дело в том, что Василий Иванович Ильичев, фигура, ну, несравненно менее легендарная, но в силу своего положения неплохо задокументированная. Он действительно был директором, более того, он был первым директором Челябинского тракторного завода, но был он в строго определенный период. Он был его директором с середины 1931 по конец сентября 1932 года. Дальше он будет переведен, как человек, видимо, достаточно успешно справившийся с этим заданием, он будет переведен с повышением в Москву, он действительно будет арестован. И надо сказать, что я не знаю, за что конкретно, но дело в том, что Ильичев еще в 20-е годы дважды подолгу находился за границей. Он, сначала он учился в Германии, Франции, США организации производства, то есть он один из неслучайных руководителей вот этих флагманов первых пятилеток, а тех, кого более или менее к этому готовили. А дальше, значит, уже в 30-е годы он тоже будет там по закупкам, по обмену опытом и так далее, и так далее. Это, конечно, было уже достаточным основанием. Может быть, еще что-то. Но судьба его до поры до времени относительно хранила, потому что, видимо, он просидел достаточно недолго и даже расстрелян, то есть, глупости говорю, он не был расстрелян и даже просидел не очень долго. Он был выпущен из тюрьмы то ли перед войной, то ли в начале войны. Ну, вот в 42-м году он погиб от голода в Ленинграде во время блокады. Какая вот печальная судьба у этого человека. Что же касается Осипа Шора. Есть документы в музее Челябинского тракторного завода о том, что он работал, сам Осип Шор, с 13 июня 31 по 20 октября 32 года в должности снабженца. Значит, вот запись о его увольнении 20 октября 1932 года. За три недели до этого перестает быть директором Ильичев и, видимо, уезжает в Москву. Вот похоже, что Шора взяли за... Ну, понимаете, что такое? Давайте вспомним, что такое снабженец на советском предприятии. Это человек изначально ушлый, это человек, задача которого пробивать, выбивать, находить всякие схемы, часто не вполне законные. Напомню, что этих снабженцев на предприятиях называли толкачами, да, то есть они должны были подталкивать, соответственно, все вот эти вот сделки. А это еще начало 30-х годов, когда вообще, собственно, что такое законно-незаконно еще с законов-то не так уж много. Значит, снабженцы, видимо, можно было посадить в любой момент, а суть потому, что Осип Шор, видимо, все-таки обладал, конечно, безусловно, очень авантюрным характером. Я думаю, что за ним водились достаточно значительные грехи. Один из работников музея Челябинского тракторного завода говорит о том, что дело было уничтожено, вот его личного дела нет, потому что, ну, там, это документы, которые хранятся определенное время, а дальше, они, документы же не вечного хранения, личные дела работников. Но опись осталась, и вот что привлекло внимание этого сотрудника музея, что это дело было очень пухлым, в нем было 29 листов. В акте об уничтожении, говорится, сделал там работник такой, 29 листов. В то время как у обычных работников обычно 3, 4, 5. Вот что это были за 29 листов? Выговоры, поощрения, объяснительные записки. Очень интересно, очень жаль, что это дело исчезло, потому что, конечно, оно могло бы кое на что пролить свет. И получил он 5 лет лишения свободы. За что? Ну, судя по всему, за какие-то махинации. Причем, судя по всему, не хищения, потому что, скорее всего, получил бы побольше собственности-то, да? Вот. Скорее всего, это именно вот некий переход грани дозволенного там, в совершении каких-то сделок от имени предприятия. Судя по всему, он отсидел этот срок. Мы не знаем дальше, что с ним происходило в 30-е годы. Во время войны по возрасту он еще подлежал бы призыву. 96-й год брали. Сначала, так сказать, там в первый призыв военный он бы не попал, но уже, по-моему, уже в 42-м году начинают брать по 1896 год рождения, включить там 99-го. Но, судя по всему, тут вмешалось состояние здоровья. Дело в том, что Шор болел долгое время, тяжело болел, у него был рак кожи. от которого он каким-то образом сумел, ну, либо излечиться, либо, так сказать, приостановить развитие болезни, потому что проживет он очень долгую жизнь. Он умрет в 78-м году в Москве, то есть чуть-чуть не дотянет до 80 лет. Это тоже, что называется, медицинский факт. В интернете есть фотография его захоронения, урна с прахом захоронена в колумбарии Введенского кладбища. Там написано его даты рождения. Есть фотография, и эта фотография в сравнении с единственной его имеющейся фотографией молодого времени, тем не менее, оставляет сомнение, что это, конечно, один и тот же человек. Вот. А теперь настало время процитировать, значит, его вот двоюродную, еще раз процитировать Наталью Камышникову-Первухину, его двоюродную племянницу. Вот что она вспоминает, это уже ее детские воспоминания. «Остап был нашим богатым родственником. Только у него можно было одолжить крупную сумму для найма летней дачи или просто чтобы дотянуть до получки. В те годы денег у него, казалось, было много. Сразу после войны он освоил шелкографию, организовал артель и стал монополистом этого подпольного бизнеса. Рулоны с какой-то тонкой тканью и какими-то пленками, издающими противный химический запах, хранились дома у меня под кроватью. Остап время от времени заходил к нам. Часто я уже спала, и меня будил яркий свет, когда он вытаскивал из-под кровати рулоны от залать нужный кусок. Само собой разумелось, что держать эти рулоны у нас надежнее. Если их найдут, то, конечно, посадят. Остап всегда жил под угрозой посадки. И товар левый, и само предприятие левое, и, главное, продукция своеобразная. Дело в том, что в течение нескольких лет Остап Шор изготовлял методом шелкографии иконы для Троицко-Сергиевого монастыря в Загорске. Во многих окраинах и пригородных домах можно было видеть эти дешевые иконки на месте старых, уничтоженных послереволюционные годы. Когда патриарх узнал, что иконописец оказался евреем с сомнительной репутацией подпольного артельщика, этот источник дохода для Остапа закрылся. Не знаю, на кого он работал потом, но занимался шелкографией он еще долго. Первым в Москве разрабатывал многие технические приемы, разные методы крашения и зарабатывал одно время большие деньги». Вот конец цитаты. Да? Есть другие свидетельства о том, что после войны он в течение долгого времени работал проводником поезда Москва-Ташкент. В Ташкенте он, судя по всему, пробыл несколько лет в эвакуации. Там была его сестра, вот он, видимо, у нее жил. И, ну, что такое проводник поезда Москва-Ташкент в послевоенные годы? Да? Что 40-е, что 50-е, что 60-е. На самом деле, это золотое дно. Рассказывают, что место такого проводника вообще у нужных людей покупалось огромные деньги, потому что это перевоз столичного дефицита в Узбекистан, и это перевоз всего чего угодно, дынь, помидор, вплоть до, извините меня, всяких незаконных цветных металлов и прочих вещей. Там разные бывали схемы, но вот эти вот среднеазиатские поезда, они, конечно, все время находились под вниманием всяких спецслужб, потому что там много чего творилось. Вполне похоже, мог человек с таким характером, с такими наклонностями заниматься подобного рода вещами. Вот такая вот история, в которой мы почти ничего не знаем. И, наконец, еще одно свидетельство о том, что, будучи гимназистом, он носил капитанскую фуражку, шарф, и говорил о том, что он мечтает уехать в Латинскую Америку, в Парагвай или в Аргентину. Вот в это я абсолютно верю, что гимназист в Одессе носит капитанскую фуражку нормально, нормально, и шарф нормально, а уж что еврейский юноша в период перед Первой мировой войной грезит Латинской Америкой, в этом нет абсолютно ничего необычного. После вот этих вот страшных погромов начала 20 века, и Одесского, и Кишиневского, и Киевского, очень многие евреи уехали в Новый Свет, в том числе и в Латинскую Америку, многие там вполне благополучно прижились, присылали письма и вызовы своим родственникам. И поэтому, что в глазах, значит, одесских подростков Латинская Америка была таким Клондайком или Эльдорадо, это абсолютно легко себе представить. Ну и справедливости ради, надо заметить, что есть мнение и как бы спорящие с тем, что Осип Шор был прототипом Остапа Бендера. Вот, например, известный литературный критик Сергей Беляков, который сам считает, что главным прототипом был Валентин Петрович Катаев, что Евгений Петров, ну, и его друг Ильф многое, по крайней мере, позаимствовали у этого человека. Вот что пишет Беляков. тщетно искать в этой мрачной фигуре хоть что-нибудь, напоминающее веселого и предприимчивого героя «12 стульев». Да и зачем было искать так далеко, когда рядом в Москве, в той же редакции «Гудка», работало столько остроумных, энергичных молодых людей, и только одно слово позволяет хоть как-то прояснить смысл рассказанной Катаевым истории. Легенда гласит. Значит, это только легенда. Ну, да. Видимо, это не легенда. Потому что что такое литературный прототип? Как я себе представляю, бывает два типа. Прототипов, извините. Вот один тип, когда многое в биографии, не только в чертах, но и в биографии, действительно. Ну, например, если брать литературу того же времени, возьмем театральный роман знаменитый булгаковский.
Но он-то специально
сделан. И он специально сделан, конечно.
Исходя из узнаваемых.
Да, и поэтому там и Иван Васильевич, Аристарх Платоныч, и многие другие персонажи.
Просто, да.
Конечно, это вот у них есть абсолютно реальные такие вот прототипы с совпадениями биографического, и портретного, и самого разного другого сходства. А есть прототипы, когда... какие-то черты характера, да, и биография при этом может совсем не совпадать, но вот отталкивались в создании образа от, нужно же от чего-то
отталкиваться. Конечно, отталкивались, а дальше конструировалось, дальше прибавлялось, дальше обрастало.
Тем более, что, конечно, Илья Ильф и Евгений Петров были людьми невероятной фантазии, колоссального чувства юмора, и вокруг них была такая среда, в которой они варились, ведь действительно этот роман создавался. Среди одна редакция «Гудка» тогда чего стоит, да? И где они работали. И, конечно, в какой-то степени Осип Шор, видимо, действительно прототип Остапа Бендера.
В какой-то.
В какой-то.
Да.
В какой-то.
Да.
А все остальное? Ну, все остальное это уже.
А так изумительный роман, и не зря Набоков считал его единственным произведением советской литературы, которое достойно его внимания. Вот тогда он еще писал, еще в свои берлинские годы. Вот. Да, замечательно. Конечно, можно сказать еще здесь самое главное достижение Олимпиады в Рио-де-Жанейро – это то, что два брата Бендера побывали. Побывали на ней в составе немецкой команды по футболу.
Кстати, о фамилии Бендер, да, достаточно хорошо известная история. Илья Ильф проживал в Одессе в свое время в доме, то ли соседнем, то ли через один, была мясная лавка некоего Бендера.
Ну,
скорее всего, оттуда.
Откуда это появляется,
да.
Все. Дорогие мои друзья, мы обратимся в следующий раз к свободе слова и в особенности к свободе творчества. И поэтому процессы за художественные произведения или за публикации у нас пойдут вот таким косяком. Первое и по времени суд над Шарлем Бодлером по обвинению в богохульстве и нарушении моральных норм. Это 1857 год, Франция.
Вот, естественно, в связи с публикацией сборника «Цветы зла».
«Зла», буду голосовать всячески.
Сам. Попытка обвинения реабилитироваться за провал процесса, соответственно, Гюстава Флобера.
Ну да.
Они идут один за другим.
Да. Далее возвращаемся в наше отечество. Суд над Чернышевским по обвинению в составлении антиправительственной прокламации. Да, Российская империя, 64-й год. Судебный процесс «Королева против Хитлина» по обвинению в непристойности в печати. Это викторианская Великобритания, 1860
год. Это чрезвычайно важное дело, потому что оно прецедентное. В английском праве, как мы все знаем, прецеденты играют колоссальную роль. Именно это дело стало образцовым, оно и планировалось изначально как образцовое для рассмотрения исков о непристойности. Вот как, какова методика, как определяется, что пристойно, что непристойно. Такой
посмотрим, тимаш. Если выберете. Четвертый иск. Соединенные Штаты против книги, именуемой «Улисс», 1933.
Так прямо сказано. «A book called Ulysses».
Да? Да.
То есть это название дела. Да.
Да. Пятый судебный процесс. Королева. Опять королева.
Вот, ну, уже другая,
да, уже другая, да, королева.
Ныне действующая
королева. Дай ей Бог здоровья.
Да.
Против издательства Penguin Books в связи с публикацией романа «Любовник леди Чаттерли». Великобритания.
Причем, надо сказать, год. Это второй процесс по этой книге. Это тот процесс, который разрешит ее публикацию. Первый, который запретит.
Хороший процесс.
Это хороший процесс.
Оптимистический процесс.
Да.
сейчас. Так что выбирайте, должны быть уже все, голосование должно быть на странице, на сайте «Эхо». Голосуйте, решайте, а мы пойдем вам навстречу. Как да. всегда. Ну что ж, друзья мои, прощаемся до следующего воскресенья. Всего вам доброго. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. И до свидания.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так, ребята.